Siento curioso. Tú te estaba a Silvia. Мы находимся в йога-центре просветления возле метро Садоводская. Сегодня у нас лекция по йоге-триаде. И эту лекцию буду читать я, Анастасия Белоглазова. И темой нашей сегодняшней лекции будет «Любовь против эгоизма». И прежде чем начать говорить, я бы хотела вас попросить, чтобы мы вместе провели небольшую медитацию. Для этого давайте сядем прямо и закроем глаза. И на своем внутреннем экране представим, что вокруг нас сияющий свет. Он над нами, под нами, впереди нас и позади. Мы словно в океане света, он окружает нас со всех сторон. Мы представим, как лучики света начинают сгущаться, собираться, и предстают перед нами в форме существа, в форме человека, которое очень любит нас. И вот у этого человека вдруг проступают черты лица нашей первой любви, того человека, в которого мы были когда-то влюблены в первый раз. Мы смотрим на него, узнаем и тут же отпускаем, растворяем этот образ. И снова видим, как сияющий человек перед нами обретает черты лица человека, которого мы когда-то очень любили. Смотрим на него, узнаем и тут же отпускаем и растворяем. И вот у сияющего существа перед нами снова проступают черты человека, на этот раз того, кого мы любим сейчас. Неважно, есть у нас отношения с этим человеком или нет никаких отношений, мы испытываем к нему чувство любви, и мы узнаем его в этом сияющем существе. Но мы не привязываемся, отпускаем и снова растворяем этот образ. Перед нами лишь сияющее существо, сотканное в свете. Вот и оно растворяется, очертания все более прозрачны. Мы видим один только свет вокруг нас. Мы вдыхаем этот свет в себя при вздохе. Выдыхаем и открываем глаза. Наверное, каждому, кто сидит в этом зале или кто будет слушать эту лекцию в записи, случалось в жизни такое волшебство, которое мы называем влюбленностью. И все прекрасно знают, что это такое, что мы ощущаем, когда мы влюблены, насколько мы счастливы, насколько нам хорошо. И все мы знаем, что, к сожалению, это чувство влюбленности очень быстро проходит. И в традиции нашей школы считается, что когда мы влюблены, мы видим в любимом человеке все четыре аспекта сознания, если мы женщина, или все пять аспектов энергии, если мы мужчина. То есть мы видим целое в одном человеке, и ничего больше нам не нужно, ни в чем больше мы не нуждаемся. Нет ничего вокруг, кроме человека, в которого мы влюблены. Когда же влюбленность мы теряем, мы продолжаем видеть только один аспект, или два, или может быть три, несколько, но не все. И нас продолжает тянуть к этому человеку, и мы испытываем чувство, которое называем любовью. Кому интересно узнать об этом подробнее, можно прочесть курс «Аксиоматики йоги» на сайте openyoga.ru, курс.openyoga.ru, простите. Но мне нравится больше другое сравнение, более образное. Когда мы говорим, что любимый человек для нас – это окно в абсолют. И когда мы влюбляемся, это окно для нас настолько чистое, настолько ясное, что этот свет, который мы видим через этого человека, ослепляет нас, и мы не видим больше ничего, кроме этого света, кроме этого человека, мы полностью поглощены своими переживаниями. Но вот влюбленность начинает проходить, и окно тускнеет, начинаем замечать какие-то пятнышки, какие-то отеки, какие-то несовершенства, какие-то недостатки у любимого человека. И начинаем считать, что наше состояние счастья было связано с тем, как любимый человек себя проявлял. Как он смотрел на нас, что он нам говорил, был он с нами или не был. И нам кажется, что если он будет делать что-то определенное, вот то, что он раньше делал, или вот так же смотреть на нас, или хотя бы просто быть рядом с нами, то мы снова будем так же счастливы, как тогда во время влюбленности. Но почему-то мы не испытываем вот той тотальности, которая была. Начинаем испытывать недовольство, предъявлять какие-то претензии этому человеку. Начинаем обвинять его в чем-то, ждать от него какого-то другого поведения. И постепенно наши отношения с этим человеком, или даже к этому человеку, перестают доставлять нам такое удовольствие, такое счастье. Но мы все же помним о том состоянии, о том переживании, и нам кажется, что если этого человека вообще не будет рядом с нами, или он вообще никак не будет с нами общаться, с нами взаимодействовать, то нам будет еще хуже. И мы говорим ему: «Я люблю тебя». А сами в этот момент подразумеваем: я нуждаюсь в тебе, я не могу без тебя, мне без тебя плохо, дай мне это, потому что без этого я ущербен. Начинаем требовать, начинаем ждать чего-то, обвинять, если не получаем. И сами того не замечаем, как скатываемся потребителя. И можно ли назвать это любовью? Мы очень часто произносим «я люблю тебя», но очень редко замечаем, что когда мы произносим это, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду то, что мы хотим что-то дать, или мы имеем в виду, что мы хотим что-то взять? Часто так бывает, что мы проявляем свое внимание, свою ласку, свою нежность к человеку, но только лишь для того, чтобы получить от него то же самое в ответ. И что мы чувствуем, если мы не получаем? И что с нами происходит, если этот человек не отвечает нам взаимностью? А если этот человек вообще отказывается от отношений с нами, что тогда происходит, что он чувствует? Конечно, мы испытываем обиду, боль, непонимание, гнев. Ведь наши ожидания не оправдались. И очень часто мы скатываемся в негатив. Мы пишем или звоним любимому человеку и начинаем его обвинять в том, что он не проявляет внимания, в том, что он не уделяет нам времени. Либо просто начинаем задавать какие-то глупые, ненужные вопросы, как-то провоцировать его на какие-то эмоции. Делать хоть что-то, лишь бы он обратил на вас внимание. Хоть что-то, чтобы он продолжал давать нам эту любовь, которую мы от него ждем. И иногда мы так увлекаемся этим, что наши ожидания становятся настолько негативными, настолько неприятными для любимого человека, что он просто полностью разочаровывается в нас или совсем отказывается общаться с нами. И, наверное, с вами такое случалось в обратной ситуации, когда кто-то был влюблен в вас, и вместо того, чтобы дарить вам свою радость, свою любовь, начинал вас в чем-то обвинять, предъявлять претензии, ругать, почему ты не делаешь того, почему ты не соглашаешься со мной встретиться, почему ты не говоришь мне того-то, выливает на нас всю свою эмоциональную грязь, которая у меня накопилась, всю свою обиду, весь свой гнев. И что мы чувствуем в этот момент? Нам хочется отстраниться, убежать от этого человека. И мы думаем, а где здесь любовь? Этот человек говорит, что он любит нас, и в то же время вываливает на нас такую грязь, такие негативные эмоции, что нам становится просто плохо, неуютно рядом с ним. Но когда мы сами себя ведем точно так же, мы не думаем об этом, не замечаем этого. Мы продолжаем обвинять, продолжаем кричать, продолжаем плакать, может быть, даже. И вот в этот момент, даже если мы считаем, что мы проявляем свою любовь, что мы очень любим, что мы не можем жить без этого человека, возможно, стоит быть честным с самим собой и признаться, что это ведь не любовь, это потребительство и это эгоизм. Если кто-то хочет высказаться по этому поводу, если у кого-то есть какие-то мысли по этой части, пожалуйста, выходите. Если нет, тогда я продолжу. И вот очень часто так случается, когда мы так хотим любви от кого-то, мы считаем, что мы любим, и, конечно же, нам хочется строить отношения с этим человеком. Но почему-то это не получается, потому что каждый из нас свободное существо и может сделать такой выбор, который нам может не понравиться. Человек может отказаться от отношений с нами. Либо согласиться, но представлять это как-то иначе, не так, как мы. Либо для него любить – это означает совсем другое, а не то, что мы хотели получать от него. И наша неудовлетворенность накапливается, мы испытываем все больше негатива, все больше боли, все больше обиды. И особенно часто это случается, когда мы узнаем, что у человека, которого мы любим, есть какие-то другие партнеры, что кто-то ему нравится больше, с кем-то он больше проводит времени. И тогда вот эти все переживания, все эти чувства заставляют нас просто-напросто отказаться от своей любви. И отказаться от любых отношений, от любых каких-то проявлений своей любви в сторону этого человека. Потому что нам настолько больно не получать того, что мы ждем, что проще закрыть свое сердце, проще отказаться любить. И мы начинаем делать какие-то неразумные поступки. Например, проводим все ночи в клубах, уезжаем на край света, или, не знаю, регистрируемся на сайте знакомств и начинаем встречаться со всеми подряд. Мы делаем все, что угодно, лишь бы убежать от этой боли, лишь бы не чувствовать ее. И иногда это действительно срабатывает, мы постепенно перестаем любить, начинаем жить своей обычной жизнью, в которой нет никакой любви, нет никакого волшебства. Но через какое-то время мы снова влюбляемся, и все происходит по тому же сценарию. И так может продолжаться очень долго, раз за разом, все по кругу, может быть, даже много жизней. Но, наверное, случается в жизни каждого, может быть, случалось, а может быть, это только предстоит случиться. Когда мы, отказываясь от любви, закрывая свое сердце, понимаем, что вот это и есть настоящее страдание, не чувствовать в себе любви. Что вот только что мы ее ощущали, были переполнены ею, но какие-то наши ожидания не оправдались, и мы закрыли свое сердце, и все, больше не чувствуем этой любви. Вместо сердца какая-то черная дыра, и ничего нет. Нет ни желаний, ни стремлений, нет жизни, вообще ничего нет. И вот это настоящее страдание. Вот это действительно жизнь в аду. Жизнь, когда ты не чувствуешь любви. И тогда, несмотря на то, что мы что-то не получаем от человека, которого любим, мы решаем для себя, что хорошо, так, но я позволю себе любить, я позволю этой любви быть, и я буду просто дарить ее, ничего не ожидая взамен. Мы понимаем, что убивая любовь в себе, мы, по сути, убиваем что-то невыразимое, что-то высшее, что светило и через нас тоже в тот момент, когда мы любили. И вот тогда, когда мы позволяем себе любить, меняется. Мы забываем о каких-то своих желаниях, о каких-то своих потребностях, о том, что бы мы хотели взять от этого человека. И начинаем думать о том, что же хочет наш любимый или любимая. Чем живет он, к чему стремится, какие у него цели. Мы начинаем думать об этом и помогать ему в достижении его цели. Очень часто так бывает, что когда мы любим, нам доставляет большое наслаждение что-то делать для любимого человека. Мы пишем стихи, мы пишем песни, музыку, нарисуем картины, напечем пирожки, или мы даем списать, если мы еще учимся в школе. И мы ощущаем какое-то удовольствие от этого. Но иногда так случается, что человеку, которого мы любим, все это не нужно. И он не ценит этого. Мы убиваем дома, печем пирожки, варим борщи, а он этого не ценит. И оказывается, что он мечтает о том, чтобы мы написали для него стихи. Или мы рисуем картины, пишем поэмы, посвящаем ему, а оказывается, что он гораздо больше обрадовался бы тем же пирожкам. И такой тонкий момент, когда мы вдруг понимаем, что, опять же, проявляя свою любовь, даже казалось бы совершенно бескорыстно, мы все равно следуем каким-то своим эгоистичным желаниям и стремимся получить все то же свое собственное удовольствие, а не порадовать любимого человека. Но для того, чтобы понять, что же нужно ей или ему, нам нужно отказаться от своего эго и в какой-то степени от самих себя. Полностью раствориться в этом человеке для того, чтобы стать его частью и прочувствовать, что же ему нужно, чем же он живет, что для него важно. И если нам это удается, то именно в эти моменты мы испытываем чувство такого родства и такой близости, которое очень сложно испытать, к которому очень сложно прийти, если у нас все хорошо, и мы пара, и у нас все складывается, и вроде как-то уже все привычно. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, вроде как бы с той стороны все мило, прекрасно, но близости нет. И тут мы обращаем поражение в победу и, отказываясь от себя, от своих желаний, от своих потребностей, и начинаем, можно даже сказать, служить любимому человеку, мы приходим к близости. И в моменте такой близости приходит понимание, что действительно, все, что происходило, пошло нам на пользу, что это развивало нас, что это позволило нам подняться на какую-то ступеньку вверх. Потому что это действительно величайший аскетизм, когда мы сквозь обиды, гнев, разочарование, боль, мы не закрываемся, а продолжаем видеть то Высшее, которое светит нам через конкретного человека. И говорим себе: да, я вижу через этого человека Абсолют, я вижу Высшее, и я верю, что Вселенная никогда не создает ни одной ситуации лишь только для того, чтобы заставить нас страдать, только для того, чтобы причинить нам боль. Мы говорим: да, я доверяю тебе, Абсолют. И я верю, что все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, Это лишь для того, чтобы я смогла увидеть какие-то свои внутренние несовершенства, внутренние загрязнения и убрать их, очистить их. Я верю, что все, что происходит, лишь приближает меня к тебе. И только тогда мы понимаем, как еще много нам нужно работать над собой для того, чтобы устранить все препятствия, устранить все неведение, которое мешает нам чувствовать эту любовь в своем сердце, которая мешает нам быть счастливыми. Тантра-йога говорит нам, что счастье, радость, наслаждение – это наше естественное состояние. Я возьму у себя смелость и скажу, что состояние любви – это наше естественное состояние. И люди, которые заставляют нас испытывать это чувство, это только ключики. Состояние любви, оно, как и состояние счастья, оно в нас самих, оно внутри. И мы всегда можем находиться в этом состоянии, конечно, если мы избавимся от всех своих загрязнений, раздражений, гнева, ненависти, эгоизма. И вот мы понимаем все это, начинаем работать над собой, упорно занимаемся йогой, хатха-йогой. Прижигаю свою негативную карму, занимаемся пранаямой, чтобы увеличить количество жизненной энергии в себе. Медитируем по полчаса в день, или меньше. Устанавливаем связь со своим высшим Я. Ведь мы хотим быть совершенными для любимого человека. Ведь мы понимаем, что для того, чтобы ему было хорошо рядом с нами, нам надо стать таким человеком, который будет излучать позитив, радость, любовь, доброту. Потому что если мы будем вечно ныть, жаловаться, плакать, вечно говорить «дай мне», потому что у нас не хватает, то любимому человеку будет рядом с нами просто-напросто неинтересно, тяжело, плохо. А ведь мы любим, и мы хотим этому человеку счастья. Мы хотим для этого человека самого лучшего. И поэтому мы сами стремимся стать все лучше и лучше, чтобы не для себя самих, а чтобы подарить это тому, кого мы любим. Может быть, кто-то хочет высказаться или есть вопросы какие-то. Да, только сюда, пожалуйста. Очень красиво было про то, что нужно понять, чего хочет человек, и раствориться в нем. И часто это случается. Я не раз была свидетелем подобных примеров, и не всегда это хорошо. Я не скажу, что это плохо, но бывает перекос. Потому что я сейчас радую не за эгоизм. Мы не только должны сами растворяться, но и давать возможность человеку получать удовольствие от растворения в нас. То есть он должен понимать, чего мы хотим, к чему мы стремимся, чем мы интересуемся тоже. Потому что иначе это будет перекос. Мы лишим его удовольствия. Поэтому, может быть, это может казаться эгоизмом, когда как бы, женщина тянет на себя одеяло, но порой, или мужчина тянет на себя одеяло, но порой это такая игра, которая доставляет одно удовольствие, а потом они меняются ролями. А когда один из партнеров все берет на себя, и ролями никогда не меняются, то это получается довольно грустная история, потому что обоим это надоедает. Если она растворяется, она начинает себя чувствовать несчастной, потому что он ничего не делает для нее, а ему надоедает, потому что он постоянно его услаждает, он говорит так, ну, как бы скучно жить, так хорошо, что скучно.
Да,
это мои какие-то вот личные.
Да, я согласна. Это действительно такой феномен чеховской душечки. Все, наверное, помнят эту женщину, которая полностью растворялась в каждом своем мужчине. И действительно, это перекос, когда мы начинаем полностью отказываться от себя ради человека и приводим его к такому инфантильному состоянию. Ну, поскольку все же мы тут практически все, я надеюсь, йоги и йогини, я говорю о том пути, когда мы все же учимся чувствовать близкого человека как самого себя. Когда мы сравняемся с ним настолько, что мы начинаем чувствовать себя, чувствуя не частью его тела, мы всегда можем уловить тот момент, когда нужно остановиться и вообще никак не проявлять свою заботу. Мы начинаем чувствовать, что вот в этот момент для него добром будет не наша забота, а для него добром будет, если мы позволим ему самому научиться делать что-то. Тогда мы понимаем, что есть добро, когда мы просто даем человеку то, что ему нужно, а есть сверхдобро, когда мы не даем человеку то, что ему нужно, и этим самым заставляем его самому научиться тому, чему он, собственно, и должен научиться. Действительно, очень тонкая грань, которую можно перейти. Но всегда нужно не переставать спрашивать себя, а для чего я это делаю? Почему я это делаю? Сейчас я даю что-то от себя, потому что я хочу получить потом что-то взамен. Или я даю, потому что меня это переполняет, и я хочу поделиться. Я помогаю просто потому, что хочу, чтобы он почувствовал свою зависимость от меня. Или я помогаю, потому что ему это действительно сейчас нужно. И вот тогда, мне кажется, не будет таких перекосов. И в какой-то момент проявление нашей любви будет именно не дать человеку чувствовать нашу заботу, нашу любовь. Иногда бывает так, что мы влюбляемся в кого-то, но проявление наших чувств абсолютно неуместно. Может быть, там есть семья или какие-то другие причины. И с одной стороны, мы хотим дарить свою любовь, но с другой стороны, именно проявлением любви будет никак ее не показывать. Не говорить, не писать и вообще никак не вмешиваться в жизнь человека, которого мы полюбили. И именно это будет проявлением нашей любви. Может, кто-то еще хочет что-то сказать?
Я хотел бы вот вопрос задать. Мы, к примеру, да, от себя стараемся раствориться в человеке, которого мы видим, всячески себя вот преподносим. А человек со стороны, к примеру, такую реакцию, ну, не то чтобы не замечает, ну, можно сказать, игнорирует. И не ведет себя таким же образом. Правильно, ну, как в такой ситуации поступать? И вообще, может ли это разрушить нашу влюбленность? Нужно ли ее разрушать? Или можно ли как-то сохраниться вообще, как-то связано с разрушением влюбленности с такой ситуацией?
Вот смотри, ты говоришь, я проявляю свою любовь, а человек не делает того же. Ответ. Получается, ты проявляешь свою любовь для того, чтобы получить что-то взамен?
Нет, смотри, ну, к примеру, люди же разумные, прекрасно понимают, что если это делается один день, там, год, другой, третий, но на противоположной стороне бесчувственная стена. Ну, как бы ты можешь, конечно, долго обманывать себя, потому что вот, Надо, я вот растворяюсь, я с эгоизмом убираю. Обязательно это что-нибудь, да как-нибудь двигаться с мертвой точки. Но по факту, как бы, далеко не всегда это получается. Может, все-таки следовать какому-нибудь второму принципу?
Да, я скажу. Да, конечно, когда... Во-первых, не нужно путать любовь и отношения, потому что это все же разные вещи, и нужно себе честно сказать, я хочу отношений, и если у меня не получается отношения с этим человеком, я хочу отношения с другим, и, конечно же, не зацикливаться. Не обязательно вот проявлять. Нужно делать это только тогда, когда тебя действительно переполняет желание это сделать. А завтра оно может тебя и не переполнять, завтра ты можешь перестать, может видеть высшее. И это случится все плавно, постепенно, и вы развяжете совершенно безболезненно. И у тебя не будет ни боли, ни горечи внутри. Ты будешь вспоминать об этом человеке только теплым чувством, и не будет никаких ассоциативных связей о том, что вот я так любил, и мне было так плохо. И, конечно же, придет время, и появится в твоей жизни другой человек, с которым получится какие-то отношения. И тогда я продолжу. Действительно, вот это служение, это всего лишь ступень, всего лишь, можно сказать, практика отказа от эгоизма. И когда мы практикуем йоги или какие-то другие практики, мы устанавливаем связь с самим собой, мы наполняемся своим внутренним счастьем, своим внутренним светом, наполняемся любовью изнутри, то мы приходим к такому состоянию, что мы готовы дарить эту любовь не только вот этому определенному человеку, а еще и вот этому, и этому, и еще вот этому, и очень-очень-очень многим. Просто потому, что нас переполняет это чувство любви, просто потому, что оно изливается из нас. И нам ничего не нужно от этих людей. Мы просто смотрим на кого-то, мы видим, какой же этот человек красивый. И вот то, что есть в нас, оно словно излучается, словно вот мы лампочка, которая дарит свет всему вокруг, не разделяя того, кто достоин, кто недостоин. И, наверное, вы встречали таких людей, рядом с которыми всем очень хорошо. Все к ним тянутся. Казалось бы, они ничего не делают, никого не добиваются особо, не прилагают никаких усилий, но в них всегда кто-то влюблен, у них много поклонников, много последователей, очень харизматичные люди, все их слышат. И они словно переполнены какой-то добротой. Они смотрят на тебя, и ты чувствуешь, что этот взгляд наполнен любовью. И, может быть, ты видишь этого человека в первый раз в жизни, но он так смотрит на тебя, что ты как-то сразу становишься лучше, чище, прекраснее, вдохновляешься. И тебе, конечно же, хочется связать это свое состояние с этим человеком и находиться побольше с ним рядом, следовать ему, требовать от него внимания, но мы и сами можем стать такими людьми, если будем продолжать следовать в йоге, если будем совершенствовать себя. Ведь чем больше мы устанавливаем связь со своим высшим Я, со своей истинной природой, тем больше мы испытываем радости, больше испытываем счастья, больше испытываем любви. И начинаем видеть тоже в ответ со всех сторон. И именно эта любовь позволяет нам избавиться от вот этой болезненных привязанностей, которые мы испытываем к некоторым людям, с которыми нам было когда-то хорошо. И теперь, когда их нет рядом, мы страдаем. И со временем, я так надеюсь, что каждый из нас будет настолько чист, настолько открыт, настолько переполнен этим светом, что будет смотреть с любовью не только на своего какого-то партнера, мужа, жену, близкого человека, но и на всех других людей. Даже не только на людей, но и, может быть, на какие-то неодушевленные по отношению вещи. На камни, на деревья, на двери, на пол. Во всем будем видеть красоту и на все будем вызывать свою доброту, если можно так сказать. И здесь, конечно, такой вот соблазн перепутать состояние любви с отношениями со многими людьми. Мы говорим, ну как же так, вот если ты любишь всех, ты же не можешь со всеми быть в отношениях. И если ты начнешь вот себя раздаривать и тому, и этому, и третьему, и десятому, то ты уже не сделаешь счастливым никого, все будут страдать. И действительно, иногда бывает не нужно никак завязывать отношения, даже если ты видишь, насколько человек прекрасен, восхищаешься им, и видишь, что этот человек тоже как-то подсаживается на твою прану, на твою жизненную силу. Ему хорошо рядом с тобой, и он начинает подпитываться от тебя. Бывают ситуации, когда действительно не нужно, лучше отойти и не завязывать никаких отношений. Бывают ситуации, когда нужно наоборот вовлечься и показать человеку, что он может открыть этот источник в себе самом, что он сам может быть настолько живым, настолько любящим, настолько сияющим, и ему будет так же хорошо, как ему хорошо сейчас с тобой. И тогда ты становишься в какой-то степени учителем для этого человека. И, конечно, это большая ответственность, потому что, как мне кажется, ученик для учителя – это все равно, что ребенок для матери. И ты несешь полную ответственность за этого человека, если берешься его обучать чему-то. И действительно нужно рассчитывать свои силы для того, чтобы твои действия, вольно или невольно, не причиняли кому-то страданий. Чтобы не нарушать первый принцип. Чтобы твоя доброта не обратилась во зло для кого-то. Может быть, еще кто-то хочет дополнить или спросить? Это очень быстро, если я рассказала.
Вопрос там
да.
Есть. Да. Да. Я не знаю, правильно ли я его прочитаю, скорее больше мысли. Скажите, пожалуйста, мы сейчас разбираем отношения в паре, когда мы влюблены и любим и живем с этим человеком, перед этим человеком, которого, ну, живем с человеком, в которого влюблены, имеем с ним семью. Но ведь не всегда так получается, так бывает, когда с тем, в кого влюблен, просто не можешь жить вместе. Или же я ошибаюсь?
Ну, наоборот, я бы сказала, что сейчас мы разбираем отношения, когда мы не в паре. Потому что все же, когда мы в паре, когда наши чувства взаимные, и вроде бы у нас все хорошо, все идет немножко по другому сценарию, потому что, ну, собственно, нам и так хорошо, зачем мы еще будем кому-то служить. И, наверное, это еще более сложная ситуация, когда тебе хорошо, делать так, чтобы было еще лучше. Потому что очень часто так бывает, что когда у нас достаточно благополучный брак, и все довольны, и постепенно все как-то вот оно так привычно и обычно, и уже как-то и скучно, и мы чувствуем себя в каком-то вот болоте, что ли. Когда люди со стороны, которые дарят нам сильные эмоции, кажутся нам более привлекательными. И, наверное, еще сложнее вот в такой ситуации вернуться к отношениям в браке и пытаться как-то исправить их.
Еще вопрос. Тоже вопрос был до этого. А не нужно ли сначала влюбляться в абсолют, а прежде чем окунаться в влюбленность, проявившуюся через конкретного человека?
Когда мы влюбляемся в человека, в кого мы влюбляемся? Мы влюбляемся в абсолют, который светит нам через этого человека. Все есть абсолют. И я, и ты, и все мы здесь, это абсолют. Абсолют – это все, абсолютно все. Но когда мы влюбляемся в человека, то вот это вот абсолютно все мы видим в этом конкретном человеке. Поэтому как можно разделить влюбленность в абсолют и влюбленность в человека?
Еще вопрос. А возможно ли хранить влюбленность к одному человеку всегда, используя это как практику?
Влюбленность нельзя хранить всегда, как мы все знаем, искусство йога влюбленности. Может, еще не все, кто не знает, очень рекомендую. Влюбленность, если длится хотя бы 8,5 минут, приводит нас к высшему состоянию, состоянию самки. На самом деле наша влюбленность длится всего несколько секунд, скажем так. И все, что мы испытываем после этого, это уже не влюбленность, а долгое эхо от этой влюбленности, которое которую мы обычно называем любовью. Любовь можно сохранить очень долго, я согласна. Некоторым удается пронести через всю жизнь это чувство. Да.
Но я хотела бы узнать, почему иногда любовь несовместима с отношениями. Вот именно она не может реализоваться в отношениях, а может реализоваться именно только в какой-то безответной, в любви, на основе, когда люди не отходят.
Потому что каждый из нас свободное существо и имеет право на свой собственный выбор. Не всегда этот выбор состоится. Иногда бывает, мы очень любим человека и хотим с ним отношений, и хотим, может быть, даже семьи, а он не хочет. Что тогда делать? Да, мы используем эту ситуацию для того, чтобы расти, используем эту ситуацию как практику. Используем эту ситуацию для того, чтобы наша любовь, даже пусть она безответная, помогла нам развиться, помогла нам духовно вырасти. И то, что мы не делали бы в другой ситуации, просто потому что нам не лень, не хочется, мы не видим смысла, мы делаем, когда мы любим человека, просто потому что мы любим. Это такой стимул к работе над собой, что иногда кажется, что если бы вот я тогда не влюбилась, и эта любовь не была бы безответной, я бы сейчас не достигла того, что достигла сейчас. Ради любви очень многое, что можно сделать, и с собой в том числе. И, наверное, нужно благодарить действительно жизнь за такие ситуации, когда мы получаем этот подарок, эту любовь, и это позволяет нам вырасти. Потому что если у нас любовь взаимна, если все прекрасно, и мы удовлетворены, мы очень часто не движемся, не шевелимся, нас и так все устраивает. Поэтому иногда нужно такие ситуации видимо прожить.
Можно я буду просто ответить?
Да.
Насколько я понимаю, вопрос был, почему любовь не всегда совместима с отношениями. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну я с точки зрения сознания, сейчас с точки зрения энергии, значит, нужно сначала понять, что такое любовь, в данном случае влюбленность, ну, а потом уже любовь. Что такое за отношения? Значит, что такое у нас влюбленность? Вот только что Алсуна рассказала о том, что если мы пребываем в состоянии влюбленности 9,5 минут, сравним с незначительное время, как вы понимаете, да? Очень незначительное. Мы попадаем в состояние сверхпонимания всего. Вот мы сливаемся со всем миром. Это состояние самадхи. Ну, в данном случае я не буду углубляться, это самадхи садхи, в первой стадии, но не важно. Это уже дело там 20-е. Так вот, вот это состояние влюбленности, оно сверхлогично. Вот это нужно очень жестко для себя понять. То есть мы, не я, не мой объект влюбленности, по сути дела, к этой влюбленности не имеет никакого отношения. Вот как бы объяснить. Это независимо от того, в какой он среде живет, в какой я живу. Вот это как подарок. Подарок именно мне. Вот если я влюбился в человека, да, то просто подарок из ниоткуда, из каких-то вот невременных и пространственных каких-то вещей. Он вдруг появился. Это не имеет никакого отношения к моим отношениям, к моим, ну не знаю, к каким-то мыслям, еще что-то, вот, к моим ощущениям, к тому, что он не должен что-то быть рядом со мной, или не должен. Это просто подарок мне, чтобы, ну, иногда вот говорят, но это тоже опять-таки можно сказать, можно сказать, можно еще дополнить, еще что-то говорить. Но это одно из объяснений, очень достаточно меняемое. Эти подарки влюбленности даются нам для того, чтобы мы хоть иногда, хоть с какой-то периодичностью чувствовали запах высшего. как бы объяснить, мы в обычной жизни, если бы у нас не было вот какого-то притяжения противоположного пола, вот какого-то такого волшебства, вот сознания энергии, вот, ну, мужского и женского, к чему мы всегда стремимся, если бы мы этого не чувствовали, то мы жутко страдали. Вот это вот чувство нам дает какое-то вот ощущение радости и счастья. А если мы получаем влюбленность, то мы как бы поднимаемся над своей, ну, в кавычках, ну, над кармой, над своим, вот, с, своим бытием, и как бы попадаем в состояние, которое мы, да, ну, как бы, которое мы еще не заслужили, но уже получили. Как будто мы уже там за много-много жизней его как бы ощутили. Вперед. Это вот как вот ниточки по поводы на пути духовного развития. Поэтому связь отношений, но ну, как может получиться отношения, так и может не получиться, но они никак не взаимосвязаны.
Представите, это плохо слышно получится. Можно тоже эту тему немножко развернуть, но чуть-чуть с другой стороны, с стороны отношений. А, мне кажется, еще играет роль, как это сказать, увиденная когда-то, может быть, модель. К примеру, вот к этому вопросу мне сразу вспомнилось произведение Марии Цветаевой «Мозгушка», когда она рассказывает о детских представлениях о любви, и когда она впервые увидела постановку Евгения Онегина, она увидела мужчину и женщину. Мужчина не любил, много-много говорил, а любила она, и это все время молчала, он ушел, а она осталась. И она потом использует это как ключ к пониманию своих отношений на протяжении всей жизни. Ну, просто мне тоже какой-то период жизни была близка эта тема, я не понимала, почему возникают безответные влюбленности одна за другой, и я выбираю именно тех, ну, понятно, что ничего не может быть. И она говорит, что вот заведомо человек знает, что ничего не может быть, и именно поэтому выбирает, именно потому, что это как бы больше ему дает ощущение, что ли, более яркие ощущения, что может быть даже того же страдания, ну, ощущение, что он должен все время выражать свою влюбленность. Мне кажется, иногда, ну, это почти болезненно, что ли. Какие-то модели, которые выглядят в мозге, в социативной связи, которые когда-то устанавливают. И именно они могут служить вот этим вот препятствием между любовью, что они несовместимы, любовь и отношения. Почему? Может, такая ситуация есть.
Спасибо. Ну вот, поэтому я уже хочу сказать, что мы ведь на самом деле не выбираем специально кого-то, в кого-то влюбиться. Все это происходит помимо нашей воли, влюбленности в подарок. Но действительно, иногда бывают такие ситуации, что мы раз за разом влюбляемся в недоступных людей, в людей, которые не ответят нам, или в людей, с которыми нельзя строить отношения. И вот тут мне сразу вспомнилось, как Вадим Валерьевич говорит, что если у вас все еще нет пары, радуйтесь этому. У вас есть время для того, чтобы усовершенствовать собственную модель себя. И может быть действительно Вселенная, как заботливая мать, бережет нас от того, чтобы мы встретили своего единственного или своего единственного, того самого человека раньше времени. Потому что если это произойдет раньше, чем мы будем готовы, мы не сможем быть вместе. Мы сами же все и разрушим. Тем же своим эгоизмом, своими претензиями, своими несовершенствами мы испортим все. И через эту череду несчастных в кавычках влюбленностей, возможно, мы научимся чему-то, что потом нам поможет, что потом нам позволит создать те отношения, о которых мы мечтаем. Поэтому мне кажется, нужно благодарить жизнь за все ситуации, которые происходят в нашей жизни. Потому что любая ситуация для нас – это урок, в котором мы чему-то учимся. Если мы понимаем это, если мы видим за всем происходящим вот этот добрый взгляд Абсолюта, то мы воспринимаем ситуацию совершенно иначе. Да, нам тяжело, нам больно, нам плохо, но мы через все эти чувства пробираемся, работаем над собой и выходим в то состояние, когда мы уже не чувствуем зависимости, не чувствуем вот этой наркоманической привязанности к кому-то, когда мы уже умеем наполняться этой любовью изнутри, когда мы счастливы, просто находясь в одиночестве, просто потому что мы существуем. И это такая свобода, она несравнима ни с чем. Когда ты становишься не просто половинкой, которая мечется и ищет свою вторую половину и перебирает, там, этот не тот, этот не подходит, у этого пас не такой, как у меня, не выставляется и не становится целым. А когда ты становишься целостным, как бы изнутри себя, и став таким свободным, целостным существом, ты встречаешь такого же человека, свободного и целостного, и начинаешь строить с ним отношения, уже исходя из позиции равенства, уважения, свободы. И тогда вы не просто дополняете друг друга, потому что у кого-то что-то не хватает, а у кого-то что-то есть. Вы оба совершенно полноценны. Но вы оба начинаете строить отношения, и это становится таким сотворчеством. И это становится... Вы уже начинаете делать это не ради себя, не ради того, чтобы вам было вместе хорошо, потому что вам будет хорошо вместе по умолчанию. А вы начинаете использовать свои отношения для того, чтобы делать что-то вместе, как-то проявлять вот эту свою любовь, что возникла между вами, вовне, для того, чтобы сделать что-то хорошее для других, для того, чтобы изменить мир к лучшему. И уже не важно, кто больше любит, кто меньше любит, кто как проявляет свою любовь. Это становится совершенно не важным, а важным становится именно то, что вы делаете вместе для всех других живых существ. Мне кажется, это гораздо более высокий уровень. Лично мне очень хотелось бы иметь именно такие отношения. И я стремлюсь к этому всем своим существом.
Кто еще хочет?
Можно вопрос?
Да.
Те самобытие вас за очень здорово сегодня. У меня вопрос такой из практической жизни. Как нам нужно поступать, если кто-то любит нас, а нам эта любовь не нужна? У нас есть семья, дети и так далее. То есть надо ли распутываться по-доброму, а если не получается по-доброму, то надо распутываться по-плохому, в конце концов, как-то. То есть как в этой ситуации поступать?
Первый, второй, третий принцип йоги. Конечно, всегда нужно соблюдать первый принцип и быть добрым к человеку, который вас влюблен. Он видит через вас высшее, и ни в коем случае нельзя не говорить, не делать ничего такого, что разрушит его бхаву. Пока он влюблен, пока он пребывает в этом состоянии, пусть оно будет. Другое дело, когда человек начинает требовать от вас уже каких-то отношений, каких-то действий, начинает говорить о том, как он страдает. Но надо понимать, что как только появляется страдание, это уже не влюбленность, влюбленности уже нет. И иногда действительно нужно никак не реагировать на это и вообще никак не строить никаких отношений с человеком. Иногда, может быть, если это уместно, если есть такая возможность, показать человеку, что можно жить иначе, что бывает по-другому, дать книжку по йоге, дать ссылку на йогу-курсы, на лекции по триаде. И, возможно, это чувство, которое испытывает человек к вам, станет вот именно тем стимулом для его развития. Так очень часто происходит. Потому что чем больше мы занимаемся йогой, тем больше людей к нам привлекается, тем больше людей в нас влюбляется. И, наверное, все это не просто так. Не просто для того, чтобы мы чувствовали, о, какие мы, как все в нас влюблены. Не для того, чтобы потешить наше эго, а для того, чтобы мы смогли им как-то помочь хоть чем-то. Конечно, очень тонкая грань, как не перейти, вот, как не пообещать большего, не дать человеку какую-то надежду, какие-то авансы.
То есть, если я правильно вас понимаю, с того момента, когда человек начинает настаивать на завязывание каких-то отношений, влюбленности уже, в принципе, нет?
Нет. Когда человек влюблен, он не думает ни об отношениях, ни о том, что ему не отвечают, ни о чем-то еще. Он настолько погружен в свое чувство, что нет никаких страданий и не может быть. Уже потом включаются, конечно, вот эти эгоистичные желания. Он хочет вот потреблять что-то от вас. Да, это механизм продолжения, защита продолжения рода. Очень много было лекций, если кто-то не слушал. Все наши предыдущие, все они находятся на сайте yogatriada.ru. Можете прослушать. Вот что-то еще хочется делиться своим жизненным опытом. У каждого из нас такие ситуации были.
Светлана Рупастра. Хочу сказать, что современные люди очень сильно стараются что-то сделать с объектом своих чувств. Они не умеют медитировать на самом состоянии, и тем самым сокращают время пребывания в этом наслаждении, в этой радости и счастье. И вот как правильно сказала девушка, задала вопрос, почему иногда, если объект недоступен, то это ощущение любви и счастья, оно сохраняется дольше, чем если бы мы начали встречаться, занялись сексом, и как-то все это перешло в разряд отношений, и такого более ровного какого-то состояния. Вот. На этом построены, на самом деле, йоги влюбленности нашей школы, когда мы не спешим что-либо узнавать об этом объекте, когда мы не спешим его схватить, что-то действительно начать требовать или самим как-то проявляться очень настойчиво, когда мы учимся медитировать на само состояние, учимся концентрироваться на самой сути, на образе этого человека, либо в нашей школе говорят, на высшем «я», что есть его суть, что доставляет нам вот это счастье, радость, наслаждение. Не интересная же оболочка, да, и не наше представление, потому что нас еще достаточно мало, если мы не спешили, да, или он был как-то недоступен. Вот. И это действительно способствует нашему продвижению по духовному пути. И если вы влюбляетесь, то это состояние рекомендуется продлевать. Чем больше мы находимся в состоянии влюбленности, тем активнее будут все процессы. То же самое можем сказать и о любви, и о сексуальном влечении. Чем больше мы находимся в состоянии возбуждения, тем сильнее идут опять же духовные процессы. На этом же построены йога союза. Да? Тантра, йога – это если просто влечение какого-то вас тонкое в человеку. То же самое, это все может использоваться для вашего роста. для вашего самоосознанности. Так что радуйтесь, радуйтесь этому.
Вопрос можно?
Да, конечно.
Кирилл, вольный слушатель. А вот такой интересный вопрос возник. Там многие люди, там, особенно в юности, влюбляются в каких-то вымышленных персонажей литературных, киногероев там, и так далее. И вот это вот состояние, оно имеет какое-то отношение к настоящей влюбленности или это скорее девиация такая?
Конечно, имеет. Если человеку светит высшее хоть через что-то, хоть через какого-то человека, даже если это персонаж книжки, то, конечно, это влюбленность. Если для него больше ничего не существует вот сейчас, кроме этого человека, это влюбленность. Ему светит высшее. И не нужно так пренебрежительно к этому относиться. Может быть, это даже хорошо в таком возрасте, когда отношений в принципе нет и быть не может, и человек учится находиться, пребывать в этом состоянии. Да, конечно.
Вот Толстой рассказывал про то, что наше естественное состояние – это состояние радости, блаженства, любви, счастья. Но, как бы, наверное, каждый здесь сидящий, наверное, скажет, да, мое, но что-то я не очень-то и счастлив, сейчас сижу здесь, не очень-то влюблен, не очень-то как-то сидел, что я в наслаждение расплываюсь. Ну, по крайней мере, не всегда точно, да? Сейчас пик, там, не знаю, метро, еще что-то. Ну, не всех приполняют счастье, блаженство. Но дело в том, что мы не испытываем это свое истинное состояние, потому что находимся в неведении. Так вот, когда мы вот что-то где-то вот испытываем, счастье, радость, наслаждение, влюбленность, да, это, по сути дела, открывается вот в кавычках окно в абсолют. Вот мы сейчас говорили абсолют, почему мы говорим там абсолют, а не там не, там, не знаю, Бог или еще кто-то, потому что какие-то вот такие вот фразы, имена, это, как сказать, это сужение, сужение абсолюта до какого-то вот, до какого-то образа. Вот. Абсолют он везде, вот как, его нельзя, он вне образов, вне понятий, вне времени, вне пространства, он при этом и во времени, и в пространстве. Вот. И когда мы влюбляемся в кого-то, то, по сути дела, где-то просто вот это вот во времени и пространстве чуть-чуть приоткрылась окошечко вот на мгновение. А то, что где-то образ далеко или близко, опять-таки, да, это не имеет никакого значения. Другой момент, что когда этот образ далеко, и мы не можем, так сказать, вот с ним рядом пожить, ощутить его какие-то привычки, то, что он там по утрам там завтракает так-то, а не так, как мы себе представляем. Там приходит с работы не с голливудской улыбкой, там, да, какой-нибудь персонаж, там, ну, какие-то у нас голливудские там ребята, кого обычно там
соблюдают.
Он, значит, тоже может прийти уставший или даже там пьяный, ну, к примеру, там, да, понимаете? А вот наш образ, который мы влюбились, он вот идеален. Понимаете, он в фильме, он идеален, еще что. То есть мы видим только ту его грань, которая нам, ну как сказать, которая не так нас как бы может как бы мучить, как корежить. А вот когда вот мы близко с человеком начинаем жить, как Светлана рассказывала, близко уже начинаем общаться, то мы видим его какие-то привычки, он все-таки человек, никуда его не делся, он, не знаю, или в туалет ходит, или еще что-то делает. А вот когда мы куда-то, ну, когда-то он далеко, то, скажем так, Майя действует на нас, ладно, не буду сейчас, применять Майю не буду. Ну, в общем, да, у нас просто меньше зацепок на разрушение влюбленности, меньше зацепок, у нас есть какое-то представление, и обычно там средства массовой информации его поддерживают. А вот когда мы живем, мы видим и другие стороны человека, которые может нам и не очень нравятся. И этих сторон очень много, очень много. И поэтому они потихонечку, с течением времени, это начинают разъедать. Поэтому, как бы, живящий человек гораздо быстрее иногда уходит в вот это состояние любви, чем если где-то, чем далеко. Сейчас
мы мучимся не цепляться за форму наших практик реальных. Учимся видеть проявление Высшего, независимо от того, какую форму он принимает. И вот эта медитация, которую мы делали в начале лекции, как раз помогает понять, что несмотря на то, в какой форме приходит к нам наша любовь, наша влюбленность, это всегда одно и то же. И когда мы понимаем это, мы перестаем чувствовать вот эту болезненную привязанность к какой-то определенной форме, к какому-то определенному человеку. В психологии есть такой термин, называется наркоманическая любовь. И действительно очень часто это встречается, когда человек однажды почувствует вот это вот высшее переживание, настолько связывает его с конкретным человеком, что считает, что вот без него он просто не может жить и больше уже не способен ни на что, готов умереть, если человек не будет рядом, не замечает больше никого и ничего. И очень трудно избавлять человека вот от такой привязанности. Привязанность очень сильная и очень болезненная вещь, очень сложно от нее избавиться, но от нее нужно избавляться, потому что это действительно такие путы, которые мешают нам двигаться дальше, которые мешают нам быть счастливыми. И кто еще ни разу не был, очень рекомендую наши практики. По четвергам они проходят здесь, в зале на Автозаводской, 20:30. Эти практики направлены как раз на то, чтобы научиться видеть проявление Высшего вне зависимости от формы. Кто-нибудь еще хочет поделиться своим опытом, может быть, какими-то жизненными ситуациями?
Алена Артёва. Я хотела бы поговорить о таком моменте. Вот в йоге влюбленности говорится о том, что в тот момент, когда мы влюбляемся в человека, то есть для нас открывается вот это окно в абсолют, мы видим истинную природу человека, его высшее «я». А зачастую у нас большинство людей другая теория, да? Они представляют влюбленность как некую иллюзию. То есть им наоборот кажется, что в тот момент у них что-то случилось, в общем, какое-то нарушение восприятия, да, и они выдали, так сказать, желаемое за действительное. То есть свои фантазии применили к человеку и соединили эти два образа вместе. Вот, поэтому, как правило, люди следуют этой концепции, пытаются избавиться от этой привязанности. И, как правило, иногда даже панически такой страх у людей возникает, влюбленности. Они всячески пытаются не влюбиться. Потому что помнят эти страдания, которые пришли за этой влюбленностью. И то есть, жил спокойно, ничего не было, все нормально было, хорошо влюбился. Вот, ну, потому что они понимают, что это следствие эгоизма, что это виновато не это чувство, а именно виновато еще какие-то загрязнения, их несовершенство, над которыми нужно работать. Вот. И такое непонимание получается, такой ложный вектор идет.
Да.
Вот, есть такая еще ситуация. И вот исходя из того, что в йоге влюбленности говорится о том, что это не иллюзия, а именно настоящее видение человека, когда через него светит абсолют. И вот я над этим размышляла, и мне пришла такая идея, что как раз нам дается эта великая возможность увидеть в человеке вот это высшее, и если складываются отношения у нас с ним, то помочь этому человеку и близиться к этому идеалу. То есть держать в своем сердце, в своем разуме этот образ, запечатлеть его максимально вот в эти секунды, когда мы испытывали эти чувства, когда мы видели его. И не вестись на поводу у каких-то обстоятельств, когда нам каждый день ему подкидывают факты, казалось бы, неопровержимо, что да какой он идеальный, он обычный человек со своими недостатками, а это все глупости. Вот, и ну, мое мнение такое, что нужно вот этот образ хранить, ну, нести его как-то, медитировать на него, чтобы потом, когда был человек рядом, помочь ему приблизиться к нему и напоминать ему всячески, что его представление – это его глупость просто. Он даже сам не понимает, ну, какой он на самом деле. Вот. Тогда и в личной жизни становится значительно легче. То есть какие-то, ну, мы все ошибаемся. Бывают промахи любимого человека. И мы это тогда воспринимаем не на свой личный счет, а мы понимаем, что просто человек заблуждается, и всячески пытаемся ему помочь увидеть истину. Понятно, сколько, ну, что на самом деле правда.
Да, вот полностью согласна, есть такой афоризм, стараться не афоризмом старшей йоги, сделай Бога и стал рядом, неважно, останешься ли с ним или придет другой. И вот действительно, когда видишь в человеке Бога, когда, несмотря на то, что он делает, как он говорит, как он себя проявляет, как на это реагируют другие, пусть хоть все вокруг себе говорят, да как ты можешь с ним оставаться, да он же такой сякой, он же там вообще ужасный, там бросай его, беги от него. А ты говоришь себе, нет, это просто вот иллюзия майя, на самом деле он прекрасен, он чист, он светел, и ты продолжаешь относиться к нему вот так, то происходит что-то совершенно непонятное, невообразимое. Человек действительно именно с вами начинает проявлять себя самыми своими лучшими сторонами. С другими он может быть какой угодно, иногда может быть даже очень некрасиво себя вести. Но с вами он само благородство, он сама доброта, сама щедрость. Только потому, что вы смотрите на него восхищенными глазами, полными любви, и он не может не оправдать ваших ожиданий. И он действительно, может быть, даже не осознавая этого, но он действительно становится таким, каким вы его видите. И действительно начинает постепенно меняться, и потом уже с другими людьми он совсем другой. Не позволяет проявлять себе какую-то сходку. Да. Это на самом деле очень важно и очень ценно, и очень помогает в личной жизни. Да.
Больше примеров всегда еще добавляю, чтобы не отрываться, так сказать, от действительности. А, все действительно так, Алсуп нам сказал, действительно так, в большинстве случаев так работает. То есть, когда мы начинаем раскрываться, стараться сделать, стараться быть лучше, окружать любовью человека, ну, как бы, возвышать себя и его, точнее, возвышая его, возвышать и себя. Но не надо забывать аксиоматическое понятие, что свобода человека, она никуда от этого не девается. Вот. И ваше представление о том, что вот я сейчас делаю все так вот хорошо, вот все по пунктам, и вот прям, ну, вообще просто чуть ли не на руках его ношу, вот уже пятый десяток лет, а он абсолютно никак на это не реагирует. И он вправе на это никак не реагировать. Да, наверное, в каких-то случаях действительно мир меняется. Действительно, человек тоже может меняться. Но это бывает не всегда, и точнее, это не то, что просто еще раз. Человек не обязан меняться от того, что мы хотим, чтобы он изменился. Вот. Это очень принципиальный момент, и нужно это понять. Но действительно нужно всегда стараться сделать рядом с собой Бога или богиню. Еще раз, и либо он станет таким, либо он уйдет и придет в Бог и Богиня.
Да, совершенно верно. Вспомнился такой момент, он меня совершенно потряс, когда я об этом услышала. Когда я разговаривала с человеком, который очень дорог для меня, и мы говорили об отношениях, я сказала такую фразу, что для него идеалом является никогда партнер должен оправдываться, почему он сделал так или сказал так, почему поступил так или иначе. А когда другой партнер сам оправдывает все его поступки, сам находит какие-то объяснения. Никогда муж, там, приходя домой весь в помаде и пьяный, говорит, я вот, да, там был там-то и там-то. А когда жена сама оправдывает все, что происходит, поворачивая все таким образом, чтобы и его сохранить в своих глазах самым лучшим, и сохранить вот это свое чувство любви к нему, чтобы не скатываться в какой-то негатив, в злость, в обиды. Ведь самое ценное, что у нас есть, это наше состояние радости, счастья. И иногда стоит, может быть, пересмотреть свои отношения к некоторым ситуациям, к некоторым вещам, для того, чтобы сохранить вот эту свою пхаву, свою радость, свое вдохновение. Вот, наверное, так. И теперь в конце лекции, обычно мы проводим медитацию на принципы йоги, но я хотела бы изменить чуть-чуть положение вещей, поскольку испытываю огромную благодарность своим учителям за то, что они дали мне возможность сейчас читать мои лекции, и за то, что они дали мне прожить весь опыт, который позволил мне сегодня прочесть эту лекцию. И я предлагаю вам сейчас провести медитацию на учителей и наших лекций. Давайте сядем прямо, закроем глаза. Представим над головой наших маму и папу. Их маму и папу. Соответственно, их маму и папу, и всю лесенку из наших предков. И где-то среди них, как гласит родовая традиция нашей школы, есть учителя, которые донесли до нас все знание йоги. Мы представляем всех наших предков, всех наших учителей, и чем выше лесенка, тем моложе они становятся. И доходим до божественной юной пары, абсолют в женском своем обличии и абсолют в мужском. Это наши космические мама и папа, наши учителя, которые учат нас в каждой ситуации нашей жизни, которые любят нас, как своих детей, к которым мы всегда можем обратиться за помощью, поддержкой, наставлениями. Мы представляем их красивыми, молодыми, представляем, как от них исходит свет, любовь, наполняет нас. Просим у них обо всем, о чем хотели бы попросить. Благодарим за все, за что хотели бы поблагодарить. Делаем глубокий вдох, наклоняемся и касаемся точкой между бровей и губами. И теперь мы поднимаемся. Всем большое спасибо, что пришли, что поучаствовали. Да, да, да.
Thank you.